Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу один. Сегодня будем, как всегда, говорить про Соединенные Штаты Америки, что происходит там. Происходит там очень и очень все достаточно бурно, я бы даже сказал, сумбурно. Я думаю, вы не удивлены. После вердикта по поводу Дональда Трампа все фактически сейчас у них перемешалось. Огромное количество самых разнообразных политических схваток на самых разнообразных уровнях, на уровне города, штата, в Конгрессе, в Сенате. Все обсуждают, все говорят. Демократы сейчас развернули новую кампанию. Они, значит, вот сейчас понятно, почему они так стремились, чтобы все-таки Трамп был обвинен, но помимо всего прочего. Сейчас у них лозунг такой идет, что разве вы хотите проголосовать за преступника? То есть вот человек уже осужден, а это сейчас уже, ну так, если мы будем с вами говорить нашим языком, у человека судимость, не погашена еще. Настоящая такая судимость, в общем-то, потому что Дональду Трампу грозит совершенно реальный срок. Уже даже обсуждают тюрьму, куда его посадят, уже даже обсуждают, какая охрана у него будет, а будет ли это тюремная охрана, или это будет охрана, государственная охрана, или это его личная охрана ему разрешает. То есть вот такие вот сейчас. И надо сказать, это дает определенные плоды сейчас. Вот это вот очень любопытно. Несмотря на то, что, как вы, наверное, знаете, рейтинг Трампа после всех этих судебных разбирательств только рос до недавнего времени, да и сейчас еще он так замедлился немножко, но все равно. Но тем не менее, вот сейчас все-таки вот эта кампания оголтела абсолютно во всех средствах массовой информации. Разве мы хотим избрать преступника на... То есть они сами осудили человека фактически ни за что, а сейчас спрашивают, ну а почему, зачем же вы будете голосовать за него, когда у нас есть вот такой вот полуживой, но, так сказать, без судимости пока еще Джо Байден. Вот. Ну, я, кстати, совершенно серьезно говорю, потому что мы сейчас с вами немножечко пройдем, так сказать, вот по новостям, и вы поймете, что вообще-то, конечно, если так по большому счету говорить, то этого президента Джо Байдена надо отдать под суд. И причем я сейчас не говорю там о том, что он натворил на Украине, что они там делают на Ближнем Востоке. Вот. Внутри страны, внутри Соединенных Штатов уже достаточно всего, чтобы просто привлечь эту семейку к ответственности, потому что семейство Байденов – это самый обыкновенный мафиозный клан. Это включает сыновей, включает его брата, дядю там, значит, Хантера Байдена, еще одного там, жену его. Это совершенно конкретная ля фамилия, Коза Ностра, это совершенно конкретная семья, которая целью своей деятельности, по крайней мере, на разных этапах, ставила личное собственное обогащение. Причем, собственно говоря, за счет вот именно таких преступных действий, то есть в ущерб интересам своей страны, которая, как он говорит, он служил долго-долго, много-много лет. Ну, по крайней мере, по трудовой книжке это служил человек, но на самом деле, конечно, по крайней мере, то, что сейчас происходит, это, конечно, совершенно уже беспрецедентно, то, что этот человек творит, и то, что о нем говорят. То есть сейчас вот вы обратите внимание, я хотел обратить на что ваше внимание. У некоторых из вас иногда складывается впечатление, вы мне пишете, ну что вы за Трампа топите и там или еще. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что огромная держава, пока еще Соединенные Штаты Америки, с огромным количеством ядерного оружия, вот сейчас она как бы мечется между двумя своими, скажем так, лидерами. Я сейчас кавычки оба возьму на это название, и лидер Трамп, и лидер Байден. И вот к ноябрю, вот сейчас кто-то из них, скорее всего, если доживут они, станет президентом. И вот мы с вами должны просто понимать, в каком раздрае находится сейчас вся страна. Соединенные Штаты Америки. Я неоднократно вам говорил об таких институциональных, скажем так, провалах в самых разнообразных сферах. Это касается и медицины. Я вам говорил о том, что свертываются социальные программы помощи. Я вам приводил пример бедного человека из штата Миссури, который задушил свою жену, потому что, ну, естественно, эмоционально было это все, но человек задушил свою жену, потому что у него не было денег оплачивать счета медицинские. И она тяжело очень болела, мучилась, и без этого лекарства, которое раньше он получал по социальной программе, он пенсионер, ему 74 года, он уже это не получал. Это вот к вопросу, я просто всегда провожу параллели, откуда это. Вот 60 миллиардов для Украины, там все нормально. Я убежден, что на эти 60 миллиардов можно было очень много медицинских программ профинансировать. Ну, этого не было. Это касается кризисов полиции. Я вам приводил примеры Сиэтла, когда полицейские просто не отказались выходить на дежурство. К вящей радости криминалов в этом достаточно крупном мегаполисе. И вот если мы с вами... Я сейчас уже, понимаете, просто не говорю, потому что это уже, ну, по-моему, приелось, и вы все постоянно пишете об этом, вы знаете, это инфляция, это кризис на границе, что происходит сейчас там, что происходит сейчас с государственным долгом, это уже мы сколько говорим об этом, это даже сейчас я уже особо и даже не педалирую эти вопросы, потому что это, знаете, это как уже такая любимая мозоль, которая постоянно уже находится. То есть можно, знаете, закрыв глаза, начинать говорить сейчас о кризисе на границе, национальный долг Соединенных Штатов Америки и инфляция. Вообще, можно даже не заходить никуда, можно ничего говорить. Вот в течение такой, знаете, кредо вот нынешней администрации, по крайней мере, вот в 2020 году, в 2021, в 2022, можно в любой момент сказать, чем характеризовать эти года. Вы знаете, это увеличение внешнего долга Америки, это инфляция и это. И это будет все правда, понимаете? Это уже, как говорится, хроническое такое заболевание, которое некоторые из нас иногда просто ждут, допустим, там, по весне или, там, соответственно, по осени. Так что, конечно же, ну, вот дядя Вася пишет, а почему тут госдолг, он у них в национальной валюте и так далее, и так далее. Дядя Вася, значит, безусловно, это в национальной валюте, и то, что вы пишете, конечно, это в долларах, и, конечно, они, как говорится, этим распоряжаются. Но вы себе представить не можете, есть вещи, которые еще похуже этого госдолга. А именно, если будет девальвация доллара, и если будет... дефолт Соединенных Штатов по госдолгу, то рухнет не только финансовая система США, а рухнет вообще в целом вся вот эта Бреттон-Вудская система. Поэтому здесь на кону гораздо больше, чем доллар как таковой. Доллар хорош, пока в него верят, а в него сейчас уже все больше и больше людей перестают верить. Так что вот здесь вот нужно это понимать. Давайте мы возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Да, Рафаэль, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вопрос какой. Буквально полчаса назад по одной из радиостанций проходила информация, выступал русскоговорящий немец из «Альтернативы для Германии». Он сказал вещи, которые лично меня произвели сильное впечатление. Оказывается, Соединенные Штаты сейчас из Германии переехали много предприятий.
Да.
И, ладно, а вслед за ними поехали и их персонал.
Да.
Вот не будет ли вот этот вот такая вот миграция, ну, вроде бы, значит, белая раса, вроде бы христиане и прочее, не будет ли все-таки это дополнительным фактором дестабилизации внутри Соединенных Штатов? Почему? Потому что эти люди достаточно высоким профессиональным уровнем начнут бороться за свое место под солнцем, вытеснять то население, то есть те местные кадры, которые уже там сформировались десятилетиями. Ваше мнение. Спасибо.
Спасибо. Я убежден, что будут, безусловно, какие-то трения, но я не думаю, что они будут такие, знаете, видимые, потому что немецкий бизнес, он достаточно давно уже присутствует. Я хочу вам, вот на моих глазах буквально было построено несколько заводов Mercedes, BMW, строились другие концерны, которые были, Siemens там активно, я видел представители. Я не думаю, что это каким-то образом будет, тем более, что немцы все-таки, они приходят туда с технологиями. Вот. Но если будут какие-то трения, это будет такого, знаете, местного, абсолютно локального характера. Но в целом, конечно же, вот говорить, допустим, о проникновении, да, допустим, рабочей силы из Мексики или, допустим, проникновении китайского бизнеса, который явно так недружественен, скажем так, вот, такого соотношения не будет. Потом не забывайте все-таки статус... Статус Германии, он там такой, как бы, вторичный. То есть немцы не претендуют на какую-то социальную или политическую роль вот в обществе вот до недавнего времени. Они очень быстро абсорбируются, с моей точки зрения, потому что действительно ситуация в Германии сейчас, ну, просто аховая, и здесь, конечно, нет. Но вот здесь вот говоря, любопытная информация была, это говорить о том, что говоря о нелегальных иммигрантах, ну, уважаемые радиослушатели, ну, что называется, держитесь крепко за стул. Мексика начала депортацию американских нелегальных иммигрантов. 240 тысяч американцев выдворяются из Мексики. Вообще, это, конечно, потрясающая новелла. Это, значит, я так понимаю, новелла нового президента. Но, как ни странно, это не просто политический шаг. Это совершенно конкретное, ну, скажем так, финансовое, скажем так, мероприятие, которое организовало нынешнее правительство, потому что, ну, в Мексике, особенно вот в северной части, граничащей с Америкой, там просто полная долларизация идет экономики. И Мексику это совершенно не устраивает, поэтому они очень активно сейчас выступают вот против подобных действий. И 240 тысяч американцев депортируют сейчас, и это, конечно же, на мой взгляд, достаточно беспрецедентно. Я не слышал, по крайней мере, вот до недавнего времени, чтобы что такое было. Вот. А в чем здесь происходит? Дело в том, что я вам однажды говорил, да и неоднократно говорил о том, что очень многие американцы сейчас бегут на юг, в Центральную Америку, в том числе и в Мексику, от так называемой вот этой байдономики. То есть люди, которые сейчас, особенно пенсионеры, у которых есть стабильный доход там в районе $1000 или $2000, это либо пенсия там накапливается, это вот стандартная такая пенсия, где-то до $2000, это вот в этом плане. То есть прожить на эти деньги в Америке, это, ну, просто невозможно. Это просто забудьте, это даже, и, тем более, допустим, если даже, это даже на одного человека, это... Еле-еле, может быть, где-то как-то, потому что, учитывая налоги, учитывая счета, учитывая цены, это невозможно. А в Мексике или южнее, на Карибах, в Центральной Америке, это очень и очень даже, как вы понимаете, хорошие деньги, очень хорошие деньги. И они, конечно, многие американцы буквально не оформляют ни документов, ничего, потому что въезд в Мексику до недавнего времени был просто по американскому паспорту. Вот обратно въехать было очень сложно, мексиканцам, по крайней мере, это уж точно. А американцы, они туда-сюда гуляли совершенно спокойно. Но вот сейчас эта лафа у них закончилась. Мексиканское правительство, значит, выдворяет нелегалов, а те, которые там поселились, что называется, на постоянно, они должны оформить свои документы. Вот вам, пожалуйста, посмотрите, как меняется... Я обращаю ваше внимание, как меняется ландшафт вообще в целом. Смотрите, возникают какие-то вещи, которых раньше вообще даже говорить не приходилось особо. Это касается... И американцы едут везде. Ну, вы знаете, они в Россию едут в очень многие европейские страны, вот потому что по разным причинам. Но в основном это, конечно, финансовая система, да, экономика. Потому что вот... При таких ценах там, ну, поверьте, особенно семье выжить просто очень и очень тяжело. Давайте возьмем еще, да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я хочу спросить у вас такой вопрос.
Угу.
Я прожил уже почти 80 лет. Нам все время говорят, что вот Америка загнется, вот Европа загнется. А мы когда будем процветать?
Угу. Ясно. А мы когда будем процветать? Ну, вы знаете, я хочу только одно вам сказать. Вы выходите из подполья своего. Просто выходите на улицу. Я не знаю, где вы живете, наверное, в Москве живете. Ну, вот походите по городу, посмотрите, зайдите в магазины. Я не знаю, у вас, может быть, не такая большая пенсия, это отдельный вопрос, конечно. Но просто пройдитесь по Москве. Если вы считаете, что ничего не изменилось... Если вы считаете, что все, как говорится, вот на том же самом месте, где мы и были всегда, никаких изменений нет, не строится никаких развязок транспортных, не строится новых дома, при всем наличии тех проблем, о которых я даже, мы не отрицаем с вами, и коррупция, и, конечно же, огромное количество проблем здесь у нас есть. Вот. Но если вы этого не видите, тогда я здесь вам просто не могу ничем помочь. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добро.
Вот вы обратили внимание, как Путин 5 июня, отвечая на вопрос там главного редактора этого британского информационного агентства,
да,
кого бы он предпочел как кандидата,
да,
в отношениях между США и Россией,
угу,
деятельность Трампа характеризовал и Байдена.
Угу.
Он повторил то, что вы сейчас сказали, что Трамп в судебном порядке его преследует без прямых доказательств его вины.
Угу.
Он сказал, по сути, если он очень мастерски все это сделал. По сути, если рассмотреть, он Трампа фактически в глазах американцев поддержал. А про Байдена он сказал очень даже ясно, что по сути эта политика США в сфере международной политики и во внутренней политике совершает одну ошибку за другой, он сказал.
Да.
Что из его выступления следует, что политика Байдена там не ориентирована на национальные интересы США, не ориентирована на стабилизацию ситуации внутри Америки и т.д. и т.п. Вот весь вопрос, на ваш взгляд. А американцы услышат это выступление Путина?
Спасибо. Ясно. Да, нет, не услышат, сразу вам могу сказать. Ничего этого не будет, ничего не будет опубликовано. Я вот уже смотрел, там никаких особых публикаций нет. Обычно все это педалируется и преподносится совершенно, в совершенно другом свете. Вообще, если честно, я хочу сказать, многие мои коллеги высказываются, что это вот показывают нашу открытость, средства массовой информации Запада, но я вот очень, я очень и очень, знаете, так спокойно отношусь. Я считаю, что это не нужно было делать. Вот не надо было вот перед свиньями метать бисер, объяснять им еще раз или еще что-то, вот так терпеливо это все. Я считаю, что это вот, ну, пройдены эти этапы, понимаете? Ну, вы поймите, люди приезжают заранее с заготовленной какой-то своей, так сказать, вот фабулой в голове. Она не изменяется никогда, и она не изменится, что бы ни сказал, как бы там ни сделал, да. Они приезжают туда для того, чтобы, вот он же спросил это, вы что, приехали сюда только для того, чтобы это спросить? А другого вопроса не будет. Их не волнует судьба Донбасса, судьба детей Донбасса, судьба мирного населения Белгорода, наших приграничных, так сказать. Каждый день мы получаем информацию о гибели мирных жителей под ударом американских ракет. И эти же люди сейчас сидят там и философствуют на какие-то там, я не знаю, животрепещущие вещи, да, они думают, что они обсуждают. Не надо было вообще, вот я очень странно. Вы можете себе представить, причем, кстати, наш президент, он сам и говорил, что сложно представить себе российского журналиста с каким-либо, я не говорю там президента, допустим, там США, ну, президент США, он даже на вопросы американских журналистов не отвечает, потому что он, по-моему, не совсем понимает английский язык вот в этой связи, судя по его реакции. Вы можете представить там, допустим, любого лидера европейского там или какого более-менее какого-нибудь высокопоставленного чиновника, чтобы он давал интервью российскому журналисту? А почему мы перед ними стелимся? Почему мы опять заглядываем и пытаемся им что-то донести? Ну, мы прекрасно понимаем, что это не будет. Ну, понимаете, ну, нет. Ну, бесполезно упрашивать маньяка, который уже занес нож, пощадите, пощадите, там, сделайте что-то. Ну, нет, это люди, которые абсолютно предопределены в своем мировоззрении, они абсолютно зашорены. Это люди, которые нацелены только на то, чтобы нас уничтожить. Ну, вот это очень такая, немножко, знаете, сермяжная, но правда, понимаете? Ну, невозможно разговаривать с этими людьми. У них цель уничтожить нас. Они об этом говорят. Это не я выдумал. Вы сами прекрасно видите, знаете, вот, допустим. Они говорят о том, что надо бомбить. Они говорят о том, что надо уничтожать. Они говорят о физическом устранении наших лидеров. А мы с ними о чем-то разговариваем, понимаете? Ну, история показывает, что разговоры с ними, они, ну, не проходят, понимаете? Бесполезно говорить. Пока русский солдат свой штык не воткнет в одно место им, тогда ничего не получается, понимаете? Почитайте, я не знаю, там, вот «Войну и мир», посмотрите в преамбуле, так сказать, да, вот начало, до 1812 года. Бог мой, сколько же было слов и разговоров, начиная от прямых переговоров Александра I Наполеона до, так сказать, таких тусовочек в салоне Анны Павловны Шерер. Сколько говорили, сколько объясняли, сколько думали. Да мы полагали, да Наполеон это, да Франция цивилизованная, да она ничего не будет. Сколько, причем же по-французски же все. Лев Толстой даже роман свой там начало почти полностью по-французски было написано. И что потом получилось? Да ничего не получилось. Просто когда, так сказать, мы в Париже, что называется, казаки своих коней стали поить, вот тогда французы более-менее что-то поняли. Как и немцы, как и австрийцы, как и англичане потом. А по-другому не получается. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Николай Николаевич.
Да, Николай.
Рафаэль, я вот уже несколько раз слышу в разных радиопередачах, что в Соединенных Штатах в каждой средней школе есть симфонический оркестр. Как-то это мне с трудом верится.
Правильно вам это верится. Не каждый город имеет симфонический оркестр. Это какая-то чушь. Никаких оркестров там нет. Единственное, что Единственное, что там есть, конечно же, самые разнообразные кружки. Это действительно очень развито, спорт очень развит там. Вот, драматические кружки очень популярны там, действительно. Но и то я не могу сказать там, чтобы прямо вот во всех. Я просто не знаю, но вот, по крайней мере, в Нью-Джерси, где я жил, это очень такое развитое место. И это действительно музыкальное образование. Американцы очень много уделяют внимания. Особенно, кстати, иммигранты из Китая, Кореи, Индии, Пакистана. Я просто это знаю, потому что имел, так сказать, одно время члены моей семьи преподавали в музыкальной академии в Нью-Джерси, и там контингент был, собственно говоря, преподаватели были все русские, ну, это я скажу, восточноевропейцы, в основном русские были. Вот, еще из Восточной Европы были, а учениками там были выходцы из китайских, вот я уже сказал, так сказать, юго-восточных, юго-азиатских стран, Индии, Пакистана, вот, и, ну, и некоторые американцы были, так что, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Вот недавно передали, что Трамп призывал бомбить Москву и Пекин. Я бы никогда бы не поверил, если бы Ольга Скобеева не провозгласила ее. Это правда или это клевета?
Это клевета. Это вброс совершенно, это совершенно конкретный вброс. Это он никогда таких вещей не говорил. Это Вашингтон Пост, по-моему, написала. Это обыкновенный фейк. Это, во-первых. Во-вторых, я просто знаю, что Трамп так не думает. Абсолютно. Если вы посмотрите, я просто смотрел его несколько интервью еще вот до обвинений всех этих, так что это все, конечно же, абсолютно не так. Вот. Ну вот здесь как раз Алекс пишет: живу в Твери, скажу честно, жаловаться грех на жизнь, все идет вперед, потихоньку, но идет, развивается, строится, становится лучше, главное работать, а не ныть. Я с вами согласен, Алекс, конечно. Но учитывая, что вот наш радиослушатель, ему 80 лет, ну, безусловно, это есть, я вот, кстати, удивлен, что он не поднял вопрос, конечно, вопрос пенсии, это просто, я считаю, что это просто стыдно. Стыдно такие пенсии платить людям, надо, конечно же, больше. Я надеюсь, что и здесь будут подвижки, конечно, но вот здесь мы, конечно, перед пенсионерами в долгу. Все. Так, давайте еще успеем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, такой вопрос. Вот все как бы считают, ну, большинство так, я думаю, витает в воздухе, что вот придет Трамп, и как бы война вот эта вот, СВО закончится, такая горячая, угу. Да, ее стадия. Вот, а... Он как бы за больше склоняется к России. А вот на самом деле, действительно это так. Ведь он же бизнесмен, он как бы непростой товарищ.
Да? Я понял, да, спасибо.
Вот я за русских, да.
Спасибо. Вы знаете, в целом в Америке совершенно конкретный консенсус по поводу России. Значит, Трамп и его сторонники, они стоят на твердых антироссийских позициях. Байден и вся эта остальная камарилья – это откровенные, явные такие, знаете, запатентованные русофобы. Вот разница только в этом. Я неоднократно говорил, выбор между плохим и еще худшим. Вот я сейчас могу вам сказать, что вот Митч МакКоннелл – это лидер Конгресса, это человек, так сказать, республиканец, недавно относительно избран. Вот он как раз заявил, что он, мы, совершенно откровенная русофобская речь по поводу России и всего прочего. То есть это республиканец, причем человек, который себя позиционирует как сторонник Трампа. Нет, здесь никаких иллюзий не должно быть. Мы выбираем между... Мы выбираем между плохим и худшим. Вот это нужно очень четко понимать. Так что здесь, конечно, без иллюзий. Без иллюзий на этот счет. Так, сейчас... Я вот что предлагаю, давайте мы послушаем выпуск новостей вместе со мной, а потом опять продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим, как всегда, в это время о Америке, что происходит там сейчас. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Обама Кер. Все, да, все, Обама Кер. Вот ее спрашивает, что в данной ситуации, да, это уже система не работает. Более того, в 2017 году Конгресс, тогда республиканцы инициировали это, и фактически идет сейчас отмена. Отмена, потому просто нет денег, вот и все. Тут, как говорится, далеко ходить не надо. Вот когда я говорю по поводу траты денег, безрассудной абсолютно, знаете, на 60 миллиардов сколько можно было бы медицинских программ сделать? Ну, видите, приоритеты немножко другие. Сейчас, кстати, я вам прочту по этому поводу, это вообще отдельное совершенно. Вот, в Штатах огромное количество немцев уже, да, совершенно верно. Джекпот пишет, Мексика скоро начнет забор строить на границе со Штатами. Вы знаете, Дональд Трамп, по-моему, правительски говорил, что забор будет построен и платить за него будет мексиканское правительство, если помните. Только мы, наверное, все думали, что это забор от мексиканских иммигрантов, а здесь, наверное, будет, видите, наоборот. Вот, Руслан Т. пишет, да, $2000 невозможно в Америке прожить, вы себе представить не можете, как невозможно в Америке прожить достойно на $2000, если вы уплачиваете все налоги, если вы живете, как говорится, по закону, если вы все платите вовремя, все свои счета, ну, мы уже считали это неоднократно, и Грег Вайнер вам рассказывал это, просто еще раз, если Грег когда приедет, сейчас он, кстати, у нас активно работает на территории вражеской, приедет, расскажет. Уже, ну, что называется, не на, мне не верите, так послушайте американцев. Так, Наталья пишет, Рафаэль, все происходящее в экономике и в политике глубины – это борьба глобальных проектов. Совершенно верно, Наталья. Это борьба, в принципе, двух глобальных проектов. Это так называемый глобалистский проект. Это когда проект, при котором финансовый олигархат современный, который реально владеет и Европой, и Америкой, сохраняет свои позиции, политические позиции, которые помогают ему контролировать рынок финансовый как таковой. Вот эти вот все фантики, которые напечатаны, в том числе, кстати, и доллары, они имеют силу только при политической власти. Как только приходят национальные правительства, все это рушится. Поэтому такая ожесточенная борьба и под такое неприятие. Нилс, Рафаэль, но есть же страна Москва, а есть остальная страна Россия, согласитесь. Нилс, во всех странах столицы, они всегда как-то выделяются, и Москва здесь не исключение, я согласен. Но я вам могу сказать, что если вы поедете в такие, вот я по себе говорю, я был, если вы поедете в такие города, как Казань, Саранск, Кострома, это там, где вот мои близкие родственники живут, куда я ездил, вы будете очень приятно удивлены. Ярославль, если вы поедете. Ну, в Дмитров, в Подмосковье поезжайте, в Сергиев Посад поезжайте, посмотрите, как там сейчас, что там сейчас происходит, как там с любовью и люди, и местные, и, собственно говоря, программы работают. Так что я здесь очень оптимистично смотрю. Так, Александр Невский пишет. Здравствуйте, как получается, что в Америке производство гораздо больше, чем у нас, ВВП больше, но цены гораздо выше. А у нас говорят, что, чтобы уменьшить цены, нужно увеличить производство в России. Я не вижу здесь противоречия. Конечно, надо увеличивать производство в России. А у нас просто других источников нет. Мы не можем получать определенную продукцию, там, да высокотехнологичную. Так что здесь это совершенно верно. Так. Елена В. пишет, но эти конкретные зашорены, а те, кто будет их читать, это вы, наверное, по поводу интервью Путина, могут думать по-другому. Зачем же всех под одну гребенку равнять? В мире много мыслящих людей, надо доносить свою позицию. Это и дело президента. В мире, безусловно, очень много мыслящих людей. Те, которые там сидели, с моей точки зрения, были немыслимы. И вот вы говорите, надо доносить свою позицию. Они не доносят нашу позицию. Я об этом говорю. Если бы они доносили бы позицию действительно вот так, как оно, вот как это Такер Карлсон сделал, и это был взрыв, вы же видели, это был эффект разорвавшейся бомбы, когда Такер Карлсон просто без каких-то заумных комментариев просто объяснил людям, что имеет в виду Путин, как он его понял, разговаривая напрямую с нашим лидером. Эти люди этого не делают. Это первое. Второе. Это вы высказали свое мнение, Елена. Вы считаете, что это нужно делать. Я вот считаю, что это и есть та самая свобода. Я с вами не согласен. Я считаю, что не нужно было их принимать, не нужно было говорить. Я считаю, это ошибка в данной ситуации. Вот. Но вот мы это и обсуждаем. Понимаете, в чем дело? Проблема заключается в том, что вот этого простого, элементарного обсуждения, когда у нас просто разный взгляд на одну и ту же позицию по поводу действий нашего президента. Вы высказались так, я высказался так, и, а наши радиослушатели, они же прекрасно все понимают, и я думаю, что они совершенно, так сказать, спокойно решат уже сами, кто как считает. Дядя Вася пишет, а чарлидинг в школах реально сильно развит? Разве дядя Вася, действительно, девчонки там спортивные? Так, добрый день, Иванча пишет. Разве при наличии огромного ядерного оружия у России и США не перешло ли их соперничество в экономическую плоскость? Это логично, и в этом случае мы не побеждаем, так как просто нечем воевать. Не совсем понял. По-моему, мы, так сказать, по поводу ядерного оружия, у нас здесь все, как говорится, в порядке. А уж в наш военно-промышленный комплекс, по-моему, уже, что называется, притча во языцах, это уже все отмечали. Нужно больше таких интервью, Морозкин Валерий пишет. Ну, ваше мнение, хорошо. Так что это. Так, у нас полная линия, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, наконец-то зазвонил.
Да-да.
Беспокоит Юрий Тушина.
Пожалуйста.
Хотел вас спросить по Америке вопросик, меня он очень беспокоит.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вы не подскажете, какая торговая наценка в супермаркетах Америки на продукты? Там, на яйца, на картошку, вот, и чем она регулируется?
Вы имеете в виду налоги или маркап? Вот маржу эту вы имеете в виду?
Маржу, ну, то есть вот за доллар. Я поставил в магазин товар за доллар,
да.
А они продают за полтора доллара, то есть 50%.
Я понял, да. Вы знаете, я не смогу вам точно сказать по этому поводу ничего. Значит, налоги с продажи там в разных штатах разные. Вы покупаете что-то, платите в Нью-Йорке, там, по-моему, в Нью-Джерси было 6%, в Нью-Йорке 8%, Флорида, по-моему, вообще не берет. Это то, что... Маржа, это зависит все от производителя, я, поверьте, не могу вам сказать. Но я, кстати, могу вам так сказать. Я думаю, что там все-таки маржа, в этом отношении у них, по-моему, больше это отрегулировано. И она поменьше, чем в наших сетях. Потому что у нас просто безобразие. То есть вот таких вот стопроцентных там накруток там точно нет. Хотя, я еще раз говорю, я не специалист. Да, слушаю вас.
Да, Наталья, добрый день.
Добрый день.
Вот не кажется ли вам, вот ваше мнение, что мы никогда в жизни не поймем друг друга? Вот две нас, вот мы и американцы, почему так вышло? Они поймут, вот смотрите, если бы у нас, мне кажется, сейчас за всех своих знакомых и там знакомых знакомых.
Пожалуйста, пожалуйста, да.
Был президент, вот такой, который там здоровается с ветром, там, да, или
пылище.
Ну, вы видели вот это. Причем.
Пожалуйста, Юрий, быстрее, быстрее. У нас очень много звонков.
Да, смотрите, я его уважаю, да, но мне кажется, что у нас в России уже бы давно, я не знаю, военные бы его. Ну, как бы попросили бы, да, там, уйти или еще что-то. А здесь ведь людям такой вши, что...
Я понял, значит, поймем ли мы, значит, я вам хочу сказать, что нет, было время, была ситуация, когда мы поняли друг друга, это было во время войны нашей совместной с фашизмом, ну, поняли же друг друга, но почему, потому что были великие лидеры, Сталин и Рузвельт, понимаете, это, и вот видите, это здесь вот зависит от того, кто у власти, какая ситуация, и самое главное, политическая воля, в данной ситуации со стороны Америки ни лидера, ни политическая воля. Да, слушаю вас, пожалуйста.
Фейл, вечер. День добрый, парень из Кабула.
Да.
А вот скажи, пожалуйста, а возможно ли была бы, скажем, реклама России с точки зрения приглашаем специалистов в Америке? Приглашаем в Россию как бы жить и основываться. Но они же там в основном как бы глубинная Америка, это же христиане.
Я понял, да, я понял.
Согласились.
Я понял, да. Я понял. Вы знаете, я не думаю, что какое-либо агентство возьмется приглашать кого-то в Россию сейчас. И это не только потому, что это будет, ну, пресечено, а настолько все-таки пропаганда против России сейчас, антироссийская, ну, как минимум антироссийская, что это будет очень-очень сложно сделать. Но есть люди, которые, знаете, ну, что называется, напрямую сами приезжают сюда и работают здесь. Их очень много сейчас. Вот, кстати, я хочу сказать, у нас в субботу будет очень необычайный гость. В 14.00 Америка Лайт. И мы с вами поговорим об очень интересных темах. Причем я вот сейчас так немножечко. Это американец, человек приедет, и мы будем говорить очень серьезно об американской армии. Знаете почему? А потому что он служил офицером в американской армии и вернулся сюда, приехал к нам сюда в Россию. Так что вот присоединяйтесь, мы с вами поговорим. Я больше не говорить ничего не буду. В 14.00 мы все вам, вернее, он вам все расскажет. Будем говорить об армии, о вооружениях, о возможном конфликте между Америкой и Россией. Вот как раз поговорим на эту тему уже более-менее. Так, давайте мы еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе.
Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Тут недавно слушал Дмитрия Евстатьева, и он сказал примерно следующее, что он его очень не любит, но Обама – это последний политик Америки. Сейчас остались только политиканы.
Угу.
Согласны вы с ним или нет, и как вы это понимаете?
Я честно понял,
говоря, да. Не очень его понял.
Я понял, да. Я понял. Ну, вообще-то я не комментирую моих коллег, моих знакомых здесь. Я вам скажу свою точку зрения. Последний политик, который был в Америке, это Джордж Буш-старший, вот в моем понимании. Все остальное, это уже было такое, знаете, так сказать, скатывание вниз. по трубе, и вот Байден это совершенно, я думаю, что такой, знаете, апофеоз вот этого абсолютного, абсолютной политической прострации как таковой. Так что вот с моей точки зрения это Джордж Буш-старший. Понимаете, в чем дело? Почему политик? Вот это вот... Вы вдумайтесь, возможно ли сейчас было такое, когда Джордж Буш-старший инициировал бурю в пустыне после вторжения Ирака в Кувейт, Джордж Буш-старший, он выдворил иракские войска из Кувейта и остановился на границе с Ираком. Не пошел дальше. И его здесь, понимаете, ну, гнобили в Америке повсеместно. Говорили, да почему ты не пошел? Давай вперед, мы разгромили передовые части. Давай, так сказать, атакуем Багдад. Да, что потом уже было сделано его сыночком в 2003 году, если вы помните. Вот, но Джордж Буш-старший, человек, как говорится, ветеран войны, вице-президент не кого-нибудь, а у Рональда Рейгана, человек опытный очень, да, он говорит, как я могу вторгнуться на суверенную страну, у меня нет резолюции Организации Объединенных Наций. Вот, понимаете, вот это слова политика. Да, конечно, он мог. Он мог бы очень дешево заработать себе этот авторитет, потому что там действительно армия была почти разгромлена, иракская на тот момент. Но это вот это политическое, понимаете, решение, когда он думал о том, чтобы о политическом имидже страны, чтобы не нарушать международное право, он думал о солдатах своих, американских, чтобы они там не погибали зазря, да, без санкций ООН, он думал о том, что не нужно, так сказать, все-таки нагнетать ситуацию, потому что Ближний Восток это и так, вот это политик, а остальное то, что потом уже учинил Клинтон, после бомбежки Югославии, то, что его сыночек Джордж Буш-старший учинил с Ираком и с Афганистаном, то, что потом и вот этот вот последний политик Обама, который, так сказать, собственно говоря, инициировал вот эти все, как говорится, бомбежки и в Ливии, и все, что с этим было связано, это уже, понимаете, это уже закусили у дела. Это уже, да. Хорошо, так вот, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Знаете, много смотрел в последнее время блогеров про Америку, и мне, знаете, что понравилось, вот показывают, они живут там в вагончиках, такие уже, ну, блин, употребляющие вещества, алкоголь там видно, ну, и выживают. И у них спрашивают, блогер, как вы там, ну, вы себя к кому относитесь? Они говорят, средний класс. И, знаете, они не жалуются, мне понравилось, они вообще не жалуются. То есть, если наши показать там такие, ну, заброшенные там поселки, живут люди, выживают, они начнут там кучу, блин, вот, нет этого, нет этого. А мне понравилось, что они не жалуются. Понимаете? Мне вот это вот очень черта понравилось.
Я понял, да. Ну, я не знаю, там люди разные встречаются, конечно. Я хочу, уважаемый радиослушатель, пригласить вас как раз на мою страничку в Телеграме. Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт по-английски. Там я как раз публикую, в частности, у меня там небольшая переписка с американским посольством здесь, в Москве. Они присылают некоторые материалы, а я их позволяю себе комментировать. И я там как раз некоторые видео публикую вот из городов Сан-Франциско, Нью-Йорка. То есть то, что я не успеваю и не могу просто, ну, радиоэфир – это не визуальный эфир все-таки, я не могу вам показывать, вы можете там найти, посмотреть. Я там публикую вот только, так сказать, знаете, данные, вот, которые из Америки получаются. Это не мои какие-то суждения, это не мои какие-то фотомонтажи там, допустим. Это вот то, что конкретно, если вас, многих, вот вы здесь пишете, вас интересует, что же происходит, каким образом, вот люди спрашивают, да не может быть там. Ну, посмотрите сами, посмотрите сами. Не нужно здесь язык слишком хорошо знать или еще что-то. Я вот сейчас вот, сейчас я попозже вернусь к звонкам, я вас просто хочу сказать, когда пропадают дети, это страшно, вы сами понимаете. Ну, вот в США пропало 85 тысяч детей, причем в этом скандале замешан Джо Байден. Вот я вам говорил по поводу преступности. Да? В письме директору ФБР Кристофену Рэю сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в попустительстве в деле притока в США детей иностранцев без сопровождения взрослых. Это администрация выбирает детей на границе без сопровождения взрослых, они пересекают границу, регистрируются рейнджерами с пограничной службы, и потом они растворяются в Америке. Уже сейчас видны, так сказать, вот эти, так сказать, связи с этими, самые разнообразные педофильские сообщества, куда эти дети попали, они пропали. 85 тысяч детей. Я еще раз вам говорю, это сенатская комиссия, сенатор от Миссури Холли, человек, который никакого отношения не имеет там к какой-то пророссийской или этой позиции, или еще что-то. Значит, он говорит, что администрация Байдена несет моральную ответственность за судьбу этих детей. В начале 2021 года президент отменил, это Байден отменил ограничения на въезд США для несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. И эти, простите меня, твари, они еще могут говорить о том, что наш омбудсмен, что мы детей Донбасса воруем. Вы понимаете, в чем дело? 85 тысяч детей за 3 года байденовского правления исчезли, и никто не знает, где они. Вы знаете, это Холли, вот я смотрел эту прямую трансляцию его, он с ужасом говорил, он говорит, вы понимаете, в чем дело? Он обращается там к службе, которая должна за этим было следить. Вы понимаете, что самый лучший сценарий для этих детей, лучший сценарий, это если они рабски работают на каких-нибудь там плантациях, фабриках или там где-то собирают урожай или что, это их лучший вариант. Потому что худший вариант, это педофилия, но я дальше не хочу говорить, но я не удивлюсь, если будет там и на органы, и все, что с этим будет связано. Понимаете? Еще раз хочу повторить. Сенатская комиссия, сенатор Джордж Холли из Миссури ведет, так сказать, это факты, которые были раскрыты сейчас, и, так сказать, вы думаете, кто-нибудь шелохнулся? Вы думаете, департамент юстиции, министерство юстиции, думаете, они возбудили какие-то дела? Да нет, это все нормально. Ничего такого нету, абсолютно ничего, так сказать, вот. Хантер Байден тоже сейчас, так сказать, грозит ему, так сказать, идет расследование по поводу его преступления о приобретении огнестрельного оружия, не уведомляя, что он был в свое время сидел на наркотиках. Тоже никто ничего особо не чешется. Это дело будет слушаться еще годами, еще, поверьте мне, после ноября. Вот посмотрите, как работает система, та и другая. Это вот к вопросу о том, насколько они, допустим, справедливы, насколько они... Вот эти стереотипы, которые вот про Америку сейчас, вот то, что люди звонят, говорят, не может быть, да нет. Я понимаю это прекрасно, потому что я работал в Америке, вот 90-е, начало 2000-х годов в Америке, это действительно была процветающая страна. За 20 лет так угробить эту страну во всех отношениях, по всем пунктам. Начиная с цен, начиная там с безработицы, с нелегальной миграции, вот все, что с этим связано. По всем статьям эти люди обрушили вот это. И вот, кстати, этот последний политик Обама, он самое непосредственное участие в этом принимал. А началось все это, как я уже неоднократно говорил, это с Клинтона, это бомбежки Югославии. Когда Америка посчитала, что она может все, и она никому не подотчетна. Все, что делаю я, это должно быть примером для всех, сказали американцы. Они перенесли это на внешнеполитический фактор, они это, собственно говоря, делают и внутри у себя. Вот это и есть тот глобалистский проект. Все вы должны жить по тем правилам, которые я против вас, против всего мира выдвигаю. Какие-то правила я вам не скажу. Я вам буду каждый раз говорить, что правильно, а что неправильно. То есть закона как такового нет уже. И вот с этим нам приходится теперь считаться. Да, слушаю вас.
У меня таких два коротких вопроса. Первый вопрос.
Да, пожалуйста.
Если будет ли война в, скажем так, Тихоокеанском регионе с Китаем? Первый вопрос. Угу. Второй вопрос. Вот как-то непонятно состояние внутри самой Америки. Есть ли предпосылки подумать для того, чтобы, скажем так, сопоставить картину, будет ли там все-таки народная революция и не будет? А если она будет, по какому тогда поводу?
Ясно, все, спасибо. Тихоокеанский регион... Война, судя по всему, ну и она, собственно говоря, уже в какой-то степени идет. Ближний Восток, она уже идет, на Украине она идет, Тихоокеанский регион, это вопрос времени. Когда Китай поймет, что уже невозможно никоим образом решить вопрос Тайваня мирным путем, значит, будет, безусловно, решаться вопрос военным. Вы знаете, что есть специальная программа до конца 20-х годов. Уже сейчас военно-морской флот по количеству обошел Соединенные Штаты Америки. Это, кстати, впервые в 20 веке, это было полностью доминирование было американского флота. Так что сейчас Китай готовится, Китай сосредотачивается тоже в очень большой степени, и остальное это будет вопрос времени. Рафаэль, добрый день. Валерий из Москвы. Спасибо большое за все передачи. Мой респект вам. Маленькое пожелание. Не принимайте звонок, пожалуйста, пока звонящий не представится. Какое-то неуважение. Значит, уважаемый Валерий, вы совершенно справедливо обратили внимание. Я не требую, чтобы человек представлялся. Это на ваше усмотрение, уважаемые радиослушатели. Если вам комфортно представиться, пожалуйста. Если вы не хотите представляться, это тоже ваше право. Здесь никаких ограничений у нас не должно быть. Как вы знаете, всего лишь два требования у меня таких достаточно жестких. Это первое, чтобы ни в коей мере вы не комментировали выступления, звонки предыдущих радиослушателей каких-либо. Это первое. Второе, это, конечно, мы с вами используем литературный, прекрасный, замечательный русский язык и ни в коей мере не позволяем себе в какой-либо форме, даже в отношении наших врагов, какие-либо нецензурные там оскорбления и все, что с этим связано. Все остальное это на ваше усмотрение. Представляйтесь, я с удовольствием буду, если есть, я читаю, соответственно. Если нет имени, проблем никаких нет. Как вам будет удобнее, как вы себя комфортно чувствуете? Слушаю вас.
Доброе утро,
Рафаэль. Доброе утро.
Борис, Москва.
Да, Борис.
У меня такое стойкое ощущение, что наши на самом деле главные исторические враги это точно не Соединенные Штаты Америки.
Угу.
Как бы все ни складывалось последние 70-100 лет, потому что знаю историю, когда они еще были, так сказать, не самоцентрированы на себя, как бы такой случай. Вопрос такой.
Угу.
При каких обстоятельствах у нас с ними будут действительно добрососедские, они наши соседи, у них с нами граница, партнерские отношения. И маленький вопросик сразу. Возможно ли это действительно при Трампе? Потому что понятно, что при Байдене нет вообще.
Ясно, да. Значит, отношения будут... Вот когда у нас были хорошие отношения, доверительные отношения, дружеские, это союзнические отношения? Когда американцы поняли, что Советский Союз – это сила? Вот это понимается, это в традициях, это в жилах течет у американцев. Вот это ковбойское, как говорится, это. Если ты вот такой крутой, тогда мы с тобой, как говорится, дружим, понимаете? Не будут американцы дружить ни с какими, так сказать, более слабыми. Посмотрите, Европа. Ну, казалось бы, чего изволите, все что угодно. Посмотрите, как американцы просто ноги вытирают о них. Вот так оно будет со всеми, кто не покажет себя в той или иной степени вот, достойным, равным Америке. Все остальные будут отвергаться на корню. Я вам расскажу случай, я слышал от нескольких ветеранов войны, особенно вот те, кто воевали на Эльбе, где встречались с американцами. Дело в том, что там был такой генерал Паттон, ну, такой человек, который, я так мягко скажу, очень не любил Советский Союз, очень не любил Советский Союз. И он постоянно наускивал Эйзенхауэра, чтобы надо начать воевать с Советским Союзом, потому что такие у него были милитаристические замашки. И вот во время Эльбы как раз его подразделения, они якобы ошибочно атаковали наши передовые части, которые выходили для, вы знаете, для дружеской на такой встречи там. И это было доложено Жукову. И Жуков дал приказ, когда он узнал, что это как бы, ну, не случайно уже, он сказал, ребята, ответьте. И наши ребята ответили по американским передовым войскам, там даже были убиты с обеих сторон. Но тогда сразу все стало нормально. Сразу потом все, как говорится, и потом пришел, водку пил там на встрече и прочее. Вот это так работает с американцами. Только если мы будем достойны, равны с ними. Вот ядерный потенциал у нас лучше. Посмотрите, как они, так сказать, всячески стараются вот в этой области ублажить. И в космосе, и везде. В экономике, в чем-то в другом, посмотрите, в финансах творят, что хотят, и абсолютно не обращают внимания на то, кто, что, каким образом говорит их. Это совершенно не волнует. Абсолютно. Поэтому при Трампе, да, вариант есть такой, потому что Трамп все-таки, он более прагматичен в этом плане. И с ним, по крайней мере, можно разговаривать на эту тему. Это не подарок, я уже еще раз говорю, но это человек, с которым можно разговаривать. А самое главное, человек, который хочет разговаривать. И еще важно, что этот человек прекрасно понимает, что Америка сейчас в очень-очень сложной и экономической, и политической, и военной ситуации. Поэтому здесь вот есть как раз определенный контакт, я думаю. Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю звонки, и я бы хотел сказать, что сегодня я приглашаю вас в 20:00 присоединиться к передаче «Америка Лайт». Завтра у нас будет американский гость, а сегодня мы с вами поговорим о замечательном писателе Селлинджере. Многие из вас, кстати, спрашивали, чтобы о современных, скажем так, писателях. Вот. Ну, Селлинджер это, в принципе, это современник. Я могу вам сказать, что это человек, который сейчас вот ему исполнится 105 лет. Я именно к этому приурочу нашу передачу. Поговорим о его замечательной книге «Над промастью во ржи». Естественно, русский след с вами там найдем, безусловно. Так что я приглашаю сегодня именно вас на эту встречу. Такая литературная у нас будет немножко встреча. Всего вам самого доброго. Увидимся в 20:00 сегодня.